Говорит Радио Свобода.
В Москве 14 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Лицом к лицу».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. В Чечне обстреляна российская автоколонна, есть жертвы. В Москве активисты молодежного движения «Да» провели театрализованную акцию протеста. Премьер-министр Ирака представил правительству план национального примирения. В Веденском районе Чечни на окраине селения Дарго боевики обстреляли военную автоколонну. Один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения, сообщает корреспондент Радио Свобода. Накануне вблизи села Тазанкале подорвались на мине и получили ранения два солдата. В городе Белоярск в Ханты-Мансийском автономном округе в результате пожара в общежитии погибли по меньшей мере 5 человек. Госпитализированы 11 пострадавших. Причины возгорания выясняются. В Москве активисты молодежного движения «Да» провели театрализованную акцию, протестуя против внесения поправок в закон о противодействии экстремистской деятельности. На площадь Революции перед памятником Карлу Марксу с пустыми плакатами и завязанными ртами вышли около 20 человек, говорит координатор движения Наталья Марарь.
Экстремистскую деятельность будут попадать в такие вещи, как, к примеру, клевета или какие-то критические лозунги по отношению к государственным чиновникам, озвучивание угроз публичное. То есть, в принципе, любая критика, все это подпадает под новый вариант этих поправок. В случае, если они будут приняты, нельзя будет выходить на улицу с критическими лозунгами. Нельзя будет выйти на улицу и сказать, что чиновники виноваты в том, что произошло с Сычевым, потому что это будет называться там оскорбление, клевето и так далее. Все это будет подпадаться под экстремистскую деятельность.
Сказала одна из организаторов акции в интервью «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики представил сегодня парламенту план национального примирения. Документ предполагает, в частности, амнистию для повстанцев и вовлечение в политический процесс суннитских группировок, как одну из возможных мер, чтобы покончить с межрелигиозным насилием. Сотрудник Центрального разведывательного управления США предупреждал о ненадежности разведданных, касающихся иракской программы создания биологического оружия, сообщает американская газета «Вашингтон-Пост». По информации газеты, в январе 2003 года офицер ЦРУ Тайлер Драмхиллер вычеркнул из черновика доклада тогдашнего госсекретаря США Колина Паула утверждение о действующих в Ираке мобильных лабораториях по производству биологического оружия, так как считал ненадежным их источник – иракского перебежчика по кличке Крученый мяч. Однако информация о мобильных лабораториях была озвучена Паулом на заседании Совета безопасности ООН 5 февраля, как одной из обоснований необходимости операции против Ирака. Мобильные лаборатории по производству биологического оружия в Ираке найдены не были.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские войска вошли на территорию сектора Газа после того, как палестинские боевики атаковали военный блокпост. В бою убиты 3 палестинца и 2 израильтян. Один израильский солдат пропал без вести, рассказывает ближневосточный корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
В ответ на нападение палестинских боевиков на армейский пост около КПП Керем-Шалом в сектор Газа вошли подразделения израильского спецназа, усиленные бронетехникой. Операцию проводили вблизи подземного тоннеля, с помощью которого боевики проникли на территорию Израиля. На этом участке границы были сконцентрированы дополнительные силы и танки. В ходе атаки на армейский пост боевики забросали гранатами израильский танк и боевую машину пехоты. На совещании главы правительства Эхуда Ольмерта с руководителями силовых структур министр обороны Амир Перец сообщил, что атаку на армейский пост осуществили боевики «Хамас». Ольмерт заявил, что в любом случае ответственность за нападение несет глава палестинской автономии Махмуд Аббас и премьер-министр Исмаил Хания. Это самая крупная вылазка палестинских боевиков на территории Израиля с тех пор, как в прошлом году армия покинула сектор Газа. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В провинции Кандагар на юге Афганистана минувшей ночью произошел бой. По информации американских военных, в перестрелке были убиты около 45 талибов и 2 военнослужащих коалиционных сил. В сообщении не указывается, гражданами каких стран были погибшие солдаты. Заседание руководства правящей в Восточном Тиморе партии сорвано из-за беспорядков в столице страны Дили.
Заседание Центрального комитета пришлось отложить, потому что перед нашей штаб-квартирой проходит демонстрация. Начать заседание невозможно, так как некоторые члены ЦК не могут попасть в здание.
сказал представитель правящей партии. Беспорядки в Восточном Тиморе не прекращаются с мая. Президент страны, лауреат Нобелевской премии мира Шанан Гужмау, возлагает всю ответственность на лидера правящей партии, премьер-министра Марии Аль-Катири, и требует его отставки. Президент Бразилии Луис Инасио Лула де Силва объявил о намерении повторно баллотироваться на пост главы государства. Выступая на съезде правящей партии трудящихся, Лула де Силва заявил:
«Вместе мы продемонстрируем миру, что рабочий может успешно руководить такой страной, как Бразилия, управляя на благо всего народа, не предавая интересы бедных. Я хочу заявить вам, мы продолжаем мечтать, и наши надежды не умерли».
Сказал президент Бразилии. Лула да Силва пообещал в случае своего переизбрания активизировать борьбу с бедностью. Президентские выборы в Бразилии намечены на 1 октября.
Радио «Свобода». Новости.
В германском городе Штутгарт полиция вчера задержала около 200 человек, участвовавших в столкновениях между немецкими и английскими болельщиками. Серьезных травм и ранений не было. Беспорядки вспыхнули вскоре после матча, в котором сборная Германии обыграла команду Швеции. В Штутгарте помимо немецких и шведских присутствует и 1000 английских болельщиков. Их сборная играет там сегодня с командой Эквадора. Напомню главные новости. В Чечне обстреляна российская автоколонна. Есть жертвы. В Москве активисты молодежного движения «Да» провели театрализованную акцию протеста. Премьер-министр Ирака представил правительству план национального примирения. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете услышать по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии Аркадий Дворкович, руководитель экспертного управления президента Российской Федерации. Вопросы будут задавать Виктор Тимошенко, собственный корреспондент газеты «Голос Украины» в Москве, и Гагик Карапетян, обозреватель «Нового времени», ведет программу Владимир Бабурин. И, как всегда, по традиции этой программы, в начале краткая биография нашего гостя. Аркадий Дворкович родился 26 марта 1972 года в семье знаменитого международного шахматного арбитра Владимира Дворковича. Закончил экономический факультет Московского университета по специальности экономическая кибернетика, Российскую экономическую школу и университет Дюк, штат Северная Каролина, Соединенных Штатах. В 1994-1997 эксперт экономической экспертной группы Министерства финансов России. 1997-2000 руководитель экономической экспертной группы Министерства финансов. С августа 2000 советник министра экономического развития и торговли. С 2000 эксперт Центра стратегических разработок. 26 марта 2001 года был назначен заместителем министра экономического развития и торговли. И сейчас, как я уже сказал, Аркадий Дворкович, руководитель экспертного управления президента Российской Федерации. Все правильно?
Да, все правильно. Добрый день, коллеги.
Добрый день. И сначала позвольте личный вопрос. Год назад не стало вашего отца. Это потеря и для нашего радио. Он был нашим другом, нашим постоянным экспертом, постоянным автором спортивной программы «Прессинг». Замечательный шахматный арбитр, великолепный шахматный журналист. И еще достаточно важная деталь, как мне кажется, в его биографии. Он не только был эксперт клуба «Каспарова», когда Гарри Комович играл знаменитый матч на первенство мира, он был секундантом Гарри Каспарова. И, как мне кажется, это важные не только спортивные события, потому что, когда был матч «Каспаров-Карпов», разделение болельщиков, болельщики Каспарова и болельщики Карпова, это означало мировоззрение. Очень трудно, знаете, сейчас с определениями. Слова теряют свой первоначальный смысл и обретают смысл ругательный. Скажешь «либерал» — обидится, скажешь «демократ» — обидится, скажешь «патриот» — тоже обидится. Но вы человек, безусловно, мышления прогрессивного. Насколько на вас повлиял ваш отец?
Я думаю, как и для большинства отцов, влияние-то огромное. И с самого детства мы с братом воспитывались в атмосфере уважения к людям в целом, в атмосфере любви к труду. Папа был трудоголиком, по сути, он трудился не только отсутствуя дома, будучи на работе, но трудился дома и все последние годы делал это в том числе с использованием новейшей компьютерной техники. Он это освоил, он освоил английский язык, которого до этого не знал. И мы просто на его примере видели, как нужно трудиться, как нужно жить, как нужно относиться к людям, в том числе, здесь есть, конечно, и плюсы, и минусы, но не терпя фальши, не терпя каких-то ошибок, исправляя их по ходу. Он был сложным человеком, но в этой сложности была его и сила, хотя многим от этого было неудобно, многим это могло не нравиться, но, может быть, только такой человек мог ужиться довольно долго с Гарри Каспаровым, который является, наверное, еще более сложным человеком. И вот эта совместная работа была интересна, и все проходило на наших глазах. Хотя, говоря о мировоззрении, нельзя забывать, что до этого папа помогал и Карпову определенное время. И когда Карпов был чемпионом мира еще в 70-е годы, папа был и не так близко к Каспару, но тем не менее и рядом с ним. И с первым, с кем я познакомился, чемпионом мира был именно Карпов, а не Каспаров. Но тем не менее вот эта энергия Каспарова накладывала отпечаток на все наше детство, на все, и на всю нашу семью.
Гагик Карапетян, пожалуйста, ваш вопрос.
Вы знаете, я продолжу тему, которую вот начал мой коллега Володя. Значит, я хотел добавить о том, что трудоголиком является сам Аркадий тоже. И я даже знаю, что в одном из радиоэфиров Аркадий даже передавал через радио привет папе своему. Вот. Я добавлю, что пару лет тому назад в одной из передач «Радио Свободы» произошел, по-моему, беспрецедентный случай. И происшедшие спортивные события заставили нас провести вот сеанс одновременных интервью. И вот у вас, Аркадий, вот я с вами беседовал, вы в качестве члена исполкома Российского футбольного союза присутствовали в радиоэфире, а папа подводил итоги турнира в Линарисе или какого-то другого супертурнира. Вот скажите мне, пожалуйста, как вообще у вас происходило? Папу спрашивали, что он отец того самого Дворковича, а вас спрашивали, что вы сын того самого Дворковича. Как у вас это?
Это зависело от того, в какой среде мы, конечно, находились. Если это была среда шахматная или люди относительно старшего поколения, конечно, спрашивали меня, не сын ли я того самого Владимира Дворковича, Владимира Яковлевича Дворковича. А если это была среда более молодежная, в которую папа попадал, или, например, футбольная в данном случае, то было иногда наоборот. Но все-таки большая часть жизни нашей пересекающейся прошла под знаком, естественно, отца, а не меня. Мне еще нужно набирать опыт и расти, чтобы спрашивали моего сына таким же образом.
Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины», Украина, пожалуйста.
Аркадий, есть замечательный рассказ Шолохова, советского классика, он называется «Родинка». Там отец убивает своего сына, если вы помните. Я хочу от шахматной темы уйти к теме политической, учитывая, что я украинский журналист. Я недавно был в городе Орле, где проживает мой родной брат, старший. Вот он давно живет в России, и когда я к нему приехал в гости, буквально через полчаса он обрушился на меня с гневными словами о том, что я националист, что я хочу войны с Россией, вот, о том, что вы вступаете в НАТО, вы совершенно неприемлемые люди. Вот. Вот на ваш взгляд, что в России делается такое, чтобы обычный российский обыватель в конце концов увидел в родном брате, так сказать, врага, а не человека, который родила одна мать, или человека хотя бы относится к двум славянским народам? Вот.
Ну, я надеюсь все-таки, что тут не было отношения вражды между братьями. Думаю, что это последствия действительно сложных политических отношений, причем не на бытовом уровне, о котором вы говорите, не на человеческом уровне, а на уровне отдельных политических сил. И для нас совершенно очевидно, что Украина для нас наиболее близкая страна, наиболее близкое государство, и наши народы всегда, или почти всегда, жили вместе. И для меня Украина проходила, или я проходил по Украине через все детство, потому что поезд из Москвы в Таганрог всегда шел через Украину. Я ездил именно по этой дороге, не через Воронеж, мимо Украины.
Вы мне простите, пожалуйста, кто-нибудь из ваших коллег из экспертной группы, президентской или МИДовской, вы знаете, кто-нибудь из ваших коллег знает украинский язык?
Я думаю, что в совершенстве вряд ли, но я уверен, что в определенной степени какие-то слова или даже немного говорить могут многие. Например, в моем управлении есть уроженец Западной Украины Василий Михайлович Попик, и он, конечно, немного говорит по-украински. Среди высшего руководства просто не знаю, не буду врать на эту тему. Но в то же время мы прекрасно знаем, что, наверное, пока еще, по крайней мере, большинство украинцев говорит по-русски. И русский язык является объединяющим началом здесь, а не украинский. Это исторически так.
Я только сложилось. К тому говорю, что когда, наверное, какие-то экспертные оценки делаются, наверное, элита российская должна пользоваться информацией, которая сейчас определяющим образом на украинском языке. Я только вот с подтекстом задал вопрос.
Может быть, но мы даже по той информации, которая приходит на украинском языке и каким-то образом переводится, видим, что Украина живет примерно в том же состоянии, в той же стадии взросления, если можно так сказать, в котором Россия жила примерно 10 лет назад. Это для нас является очевидным, потому что мы прошли такое время, и мы, может быть, имеем привилегию говорить о шахматах, а не о политике, когда встречаемся. И нам просто обидно даже, что Украина вот таким образом политически отстает от нас. Обидно, потому что мы знаем, сколько тяжело это было, и хотим, чтобы наши друзья быстрее продвинулись к более упорядоченному состоянию. И ни в коей мере политическая борьба такого уровня, как она происходит на Украине, не способствует нормальному экономическому развитию. Это для нас совершенно очевидно, как это у нас и было в середине 90-х годов. И только когда приходит какая-то некоторая степень стабильности, есть шансы на то, что люди почувствуют выгоду от демократии, люди почувствуют выгоду от продвижения либеральных ценностей. Мы это понимаем, что происходит, когда отдельные группы чиновников, например, пытаются эти ценности извратить или нарушить принципы демократического развития.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях Аркадий Дворкович, руководитель экспертного управления президента Российской Федерации. Вопросы задают Виктор Тимошенко, собственный корреспондент газеты «Голос Украины» в Москве, и Гагик Карапетян, обозреватель «Нового времени», ведет программу Владимир Бабурин. Аркадий Владимирович, на этой неделе правительство одобрило проект бюджета на 2007 год. И впервые с 99 года проект бюджета одобрен с дефицитом. Главная причина дефицита – это финансируемые государством социальные программы. Тем не менее, по оценкам экспертов, бюджет, скорее всего, будет принят и быстро, и без дискуссий. В чем интересно, что до заседания правительства, которое происходило в четверг, никто не знал, что бюджет России 2007 года может стать дефицитным, кроме сотрудников Минфина, которые только к вечеру среды подготовили материалы для заседания. Цифры были объявлены такие: общий объем расходов увеличен на 415 миллиардов рублей по сравнению с ранее утвержденными параметрами, доходы на 2007 год запланированы в размере 6628,5 миллиардов, это почти 22% ВВП, а расходы 5282,2 миллиарда, это 17,5% от ВВП. То есть есть формальное превышение доходной части над расходной, как кажется, но тем не менее бюджет будет формироваться с дефицитом, потому что в доходной части бюджета учитываются и те средства, которые будут направлены в стабфонд, а без них реальные доходы бюджета будут гораздо ниже.
По вашему мнению, что означает для России впервые с 99-го года принятие бюджета с дефицитом, и почему это так долго, буквально до последнего заседания правительства, держалось в секрете?
Я сделаю две поправки. Во-первых, это еще не официальный проект бюджета. Это исходные, первичные бюджетные проектировки. И официальный проект бюджета будет внесен в парламент только примерно 25-26 августа. И до этого времени, в результате работы Минфина и других министерств, в результате согласования расходных статей и более точной оценки доходных источников, эта картина может измениться. Цифры могут стать более благоприятными даже с такой вот видимой точки зрения, то есть как они выглядят на поверхности. И многие расходы, которые сегодня заложены в эти первоначальные проектировки, еще не являются принятыми обязательствами государства. На всякий случай Министерство финансов под решения, которые могут быть приняты, но еще не приняты, заложил эти расходы. В качестве примера я приведу расходы по ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике постепенного, где окончательное решение еще не принято ни по срокам, ни по механизму этого процесса. Это первая ремарка. Вторая ремарка – сравнивать нынешнюю ситуацию с 99-м годом, я уже не говорю про 98-й, просто необоснованно.
А я не сравнивал, я просто сказал, что впервые с 99-го
года. Это просто не так, это неверно, поскольку в 99-м году мы считали все доходы бюджета, когда говорили о дефицитном бюджете. У нас дефицит складывался, когда мы включали в доходную часть, у нас не было стабилизационного фонда, все расходы, включая доходы от нефти. Другое дело, что цена была намного ниже. Сегодня мы говорим о дефиците только при отсечении доходов на уровне 27 долларов за баррель, при том, что фактическая цена нефти находится на уровне больше 60 долларов за баррель. И, конечно же, бюджет по сути не дефицитный, просто мы часть денег решили сберегать. И достаточно с технической точки зрения поднять планку с 27 чуть выше, и бюджет тут же даже на бумаге перестанет быть дефицитным, а для всех абсолютно очевидно, что цена не до 27, не до 29, не до 32 в следующем году не снизится. И таким образом никаких опасностей, связанных с формальной дефицитностью бюджета при цене 27, нет. И в-третьих, в отличие от 99 года и предыдущих годов, у нас накоплены такие резервы, у нас настолько стало ниже долговое бремя, что Россия могла себе позволить некоторое увеличение расходов для решения приоритетных проблем экономического и социального развития, и никаких сколь-нибудь серьезных макроэкономических последствий от этого возникнуть не может.
А как вы полагаете?
Отрицательных последствий. Я поправлюсь, потому что как раз мы ожидаем положительные последствия от такого хода
событий. Тогда очень попрошу еще одну очень короткую ремарку. Не является ли одним из приоритетов увеличение социальных программ выборы 2007 года, которые пройдут в Государственную Думу?
Нет, не является. Мы просто доросли до того состояния, когда можем себе позволить долгосрочные обязательства, и мы можем себе позволить приступить к модернизации наиболее сложных сфер общественной жизни, по сути. Это образование и здравоохранение, прежде всего. Мы можем себе позволить заняться такими долгосрочными проблемами, как демографическая проблема. То, что это произошло именно сейчас, за полтора года до выборов, это означает, что мы достаточно успешны были с экономической точки зрения в течение предыдущих лет, на протяжении полутора президентских циклов. Хотя, конечно, любой политик о выборах думает. И, конечно же, сегодняшнему правительству и президенту хочется, это нормальное абсолютно желание, показать, что мы готовы принимать на себя обязательства и исполнять их в те сроки, в которые мы заявляем, в том числе и до 2008 года. Это сигнал о том, что нынешний экономический курс, нынешний социально-экономический курс выгоден людям. И те, кто, увидев, что мы можем исполнить свои обязательства, поверит в этот курс и проголосует за ту же стратегию, команда, которая будет поддерживать эту стратегию, наверное, не ошибутся. Если же эти обязательства не будут выполнены, хотя я не понимаю, как это может произойти, то, видимо, люди проголосуют по-другому.
Гагик Карпичан, пожалуйста, ваш вопрос.
В ближайшие дни вот состоится заключительная встреча в рамках первого сезона шахматной гостиной клуба имени Владимира Яковлевича Дворковича. Вот вы и ваш младший брат Михаил являетесь организаторами вот, и руководителями этого клуба. Вот в чем были достижения, в чем был замысел и перспективы подобного вот клуба?
У нас при создании этого клуба шахматной гостиной было несколько замыслов. Первое — это просто дань памяти нашему отцу и возможность показать нашим друзьям, нашим коллегам, что он делал, какую роль он играл в шахматном мире. Второе — это, может быть, даже в какой-то степени утилитарная такая функция. У папы все-таки довольно много архивов, библиотека, много различного рода призов, сувениров с разных соревнований. И совсем не хочется держать это в заперти дома, хочется показать это людям. И третье, и вот это как раз, может быть, то новое, что мы хотим привнести в шахматную и общественную жизнь, это сделать клуб местом встречи людей, которым комфортно друг с другом, которые одновременно любят поиграть на досуге в шахматы. Причем, исходя из этого, очевидно, что клуб не может быть абсолютно открытым, потому что мы хотим сделать атмосферу в этом клубе достаточно камерной и делать так, чтобы люди были близкие друг другу изначально. И таким образом это место станет в какой-то степени уникальным. Таких мест в Москве нет. Шахматный клуб, который является центром шахмат в Москве, на Гоголевском бульваре, является центром для всех шахматистов, всех любителей шахмат. Здесь же обстановка более камерная. Мы хотим создать интерес к шахматам и в политической среде, и в среде крупного бизнеса, с тем, чтобы шахматы поддерживались как интеллектуальная игра, как игра, которая может менять людей, даже если они просто играют в шахматы на любительском уровне. Но завтра мы начинаем также новый этап в развитии клуба. Это формирование внутри клуба детского шахматного клуба. И в связи с этим мы организовали шахматный турнир, на который съехались девочки и мальчики из 8 стран, включая Россию. Изначально был замысел, что это будут страны большой восьмерки, лидеры которых встретятся в Санкт-Петербурге в этом году, в июле. Но получилось по-другому, и тем не менее состав не менее впечатляющий. У нас играют шахматисты и шахматистки из Китая, Германии, Украины, Белоруссии, Латвии, Эстонии, Армении и, соответственно, России. Я думаю, такой состав показывает, насколько шахматный мир, в том числе на пространстве бывшего Советского Союза, близок, а теперь на пространстве новых, подчеркну, демократических государств близок.
Я только одно добавлю, как участник гостиной, что в сеансах одновременной игры с участием первых лиц, в общем-то, правительства, участвовали там, в том числе чемпион мира Карпов и очень известные гроссмейстеры.
Да, действительно, на открытии в декабре прошлого года шахматной гостиной был чемпион мира Каспаров, потом несколько раз в шахматную гостиную приходил Карпов, сеансы давали такие гроссмейстеры, как Александр Костенюк, Дмитрий Яковенко, Влад Ткачев, живущий сейчас во Франции. Приезжал и давал сеанс одновременной игры Генна Сосонко из Голландии, который эмигрировал из России, из Санкт-Петербурга еще в 70-е. Годы, и всем было интересно. Люди и участвовали в сеансах, играли между собой. А в сентябре мы открываем клуб для детей, в котором дети смогут учиться шахматам. И это будет постоянным видом деятельности шахматной гостиной.
Аркадий Дворкович, руководитель экспертного управления президента Российской Федерации, сегодня в программе «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам, вопросы задают Гагик Карпетян, обозреватель «Нового времени», и Виктор Тимошенко, собственный корреспондент газеты «Голос Украины», ведет программу Владимир Бабурин. И после короткой паузы и краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» — это свободный разговор на свободные темы. студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне на окраине селения Дарго Веденского района боевики обстреляли российскую автоколонну. Один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». Число жертв пожара в общежитии Морской академии в Петербурге достигло 7. Сегодня в больнице от ожогов скончался еще один человек. В городе Белоярск в Ханты-Мансийском автономном округе в результате пожара в общежитии погибли по меньшей мере 5 человек. Госпитализированы 11 пострадавших. Израильские войска при поддержке с воздуха вошли на территорию сектора Газа. Рейд начался через несколько часов после того, как палестинские боевики атаковали военный блокпост Керем-Шалом. В бою убиты 3 палестинца и 2 израильтян. Один израильский солдат пропал без вести. В провинции Кандагар на юге Афганистана минувшей ночью произошел бой. По информации американских военных, в перестрелке были убиты около 45 талибов и 2 военнослужащих коалиционных сил. В сообщении не указывается, гражданами каких стран были погибшие солдаты. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики предложил амнистировать повстанцев, готовых отказаться от насилия. По его словам, амнистия неприменима к тем, кто уже совершил убийство или теракт. Вопреки ожиданиям, Аль-Малики не упомянул о сроках передачи контроля за безопасностью страны от войск коалиции иракским силам. В Москве на площади Революции около 20 активистов молодежного движения «Да» провели театрализованную акцию. Они вышли с пустыми плакатами и завязанными ртами. Поводом для акции стала инициатива ряда депутатов о внесении поправок в закон о противодействии экстремистской деятельности. По мнению организаторов, соответствующие изменения законодательства нарушают права граждан. Им будет запрещено выходить на улицы и критиковать власть.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в гостях Аркадий Дворкович, руководитель экспертного управления президента Российской Федерации. Вопросы задают Виктор Тимошенко, собственный корреспондент газеты «Голос Украины» в Москве, и Гагик Карпетян, обозреватель еженедельника «Новое время». Ведет программу Владимир Бабурин. И, Аркадий Владимирович, позвольте еще раз все-таки вернуться к проекту бюджета. Герман Греф, министр экономического развития и торговли, сказал, что более 10 миллиардов рублей на 2007 год составляет реальная нехватка средств на расходы инвестиционного характера, а в 2008 году, по словам господина Грефа, инвестиционные расходы бюджета снижаются еще на 0,5% ВВП. Чтобы слушателям было понятно, пока еще не запретили совсем слово «доллар» говорить, это почти 4 миллиарда долларов. Также господин Греф предполагает, что расходы на инвестиции из региональных бюджетов в следующем году в 2 раза должны превысить расходы на эти цели из федерального бюджета. Но вот он очень сильно сомневается, что на это пойдут регионы. Как вы полагаете, его опасения обоснованы?
Во-первых, государство всегда должно выполнять прежде всего принятые на себя обязательства, а это текущие обязательства, то есть выплата зарплаты тем, кто работает в школах, в больницах. Это выплаты пенсий, пособий. И, конечно же, эти расходы, наряду с расходами на обеспечение безопасности государства, составляют основную часть бюджета практически любой страны, в том числе и России. Тем не менее, все страны мира тратят деньги и на расходы инвестиционного характера, вкладывают средства в том, чтобы создать прежде всего инфраструктуру. То есть это долгосрочные проекты с высокими рисками, но иногда даже не несущие прямую экономическую отдачу, бизнесу они невыгодны. Но при осуществлении любых расходов такого характера необходимо смотреть и заранее определять, все-таки может бизнес это сделать сам, или государство должно за это взяться, или можно софинансировать вместе с частными компаниями создание инфраструктурных объектов, будь то порты, аэропорты или дороги, или электростанции. И с нашей точки зрения сегодняшний инвестиционный бюджет России носит намного более сбалансированный характер и в большей степени отвечает этим критериям, чем это было несколько лет назад, и в этом смысле Минэкономразвитие проделало огромную работу. Тем не менее, у нас нет уверенности, что все эти планы, которые есть по увеличению инвестиций, полностью обоснованы, и нам кажется, что многие из этих расходов, многие из этих проектов могут быть в большей мере осуществлены частным бизнесом. Поэтому я бы не говорил заранее о нехватке государственных инвестиций. Тем не менее, конечно же, хочется многое сделать быстрее. И когда мы говорим, например, о проблемах с подачей электроэнергии в крупных городах, конечно, сразу взор людей обращается на государство прежде всего. Но и в этом случае, хочу подчеркнуть, частные компании готовы вкладывать в это деньги. Если говорить о Москве, «Газпром» проявляет огромную заинтересованность в инвестициях в московскую энергосистему. Почему? Потому что тратится газ. «Газпрому» выгодно, чтобы газ тратился более рационально, и он готов модернизировать мощности с тем, чтобы с тем же объемом газа мы могли производить примерно в полтора раза больше электроэнергии. Если говорить о дорогах, то есть и российские, и иностранные инвесторы, которые готовы строить крупнейшие магистрали, и, конечно, мы будем постепенно приходить к платным дорогам, которые будут идти параллельно с бесплатными дорогами. Так что вот заранее говорить, инвестиций государственных не хватает, я бы не стал, просто, может быть, нужно параллельно работать над стимулированием частных инвестиций во все эти сферы, и мы получим даже более благоприятный результат. А если у нас будут дополнительные ресурсы, ну, начнем и государственные инвестиционные проекты, тем более у нас есть сферы, в которые частный бизнес, который для частного бизнеса является скорее благотворительностью, музеи, например, и библиотеки, архивные фонды. Во все это надо инвестировать с тем, чтобы не потерять все эти сокровища.
Вы отвечали достаточно аккуратно, скорее даже не как эксперт, а больше, наверное, как чиновник. Правильно ли я вас понял, что да, конечно, опасения вашего бывшего начальника господина Грефа имеют основание, но они несколько преувеличены?
Да, они преувеличены.
Пожалуйста, Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины».
Аркадий, я уже в Москве работаю в течение 12 лет, и определяющим образом на межгосударственные отношения российско-украинские влияют, конечно же, газовые отношения. Вы знаете, наконец состоялась коалиция парламентского большинства в Украине, и премьер-министром будет Юлия Владимировна, которая уже вчера заявила, что ее совершенно не устраивает. Только ей существуют договоренности именно по газовым соглашениям между Россией и Украиной. Но я хочу спросить не об этом. Скажите мне популярно, почему в торговле газом между Россией и Украиной нужны еще какие-то посредники? Почему два государства или два субъекта экономического рынка не могут торговать напрямую, а еще изобретают какие-то компании, которые зарегистрированы в Европе, и таким образом торгуют при помощи посредника?
Что касается двух государств, они вообще не должны торговать газом. Действительно, этим должны заниматься компании, которые занимаются этой сферой деятельности. Что касается того, по какой схеме торговать, как раз эти компании должны принимать решения. И если им выгодно использовать посредника по каким-то причинам, я так понимаю, что прежде всего на этом настаивала именно украинская сторона, а не российская, то это их решение, в которое государство вмешиваться не должно. Но мы-то как раз выступаем за абсолютно прозрачные и открытые отношения со всеми странами, и вы знаете, что мы абсолютно те же механизмы сейчас будем применять с Беларусью, с Молдовой, со всеми другими государствами, независимо от каких-либо политических обстоятельств. И как раз капитализация того же «Газпрома» только повысится в результате того, что газ будет продаваться по прозрачным схемам, которые будут понятны всему миру, всей Европе, которая смотрит с интересом на эту ситуацию, потому что хочет знать, что «Газпром» надежный поставщик и уверяется в этом все больше и больше. Так что вы правы, да, нужно сделать отношения более понятными. Надеюсь, к этому мы и придем. Но если говорить о том, что происходит с газом в целом, мы считаем, что если есть желание пересмотреть соглашение, то это можно делать, но нельзя одной экономики жить за счет другой, и нужны равновыгодные отношения. И если речь идет о, например, пересмотре в более низкую сторону цен на газ, то, значит, «Газпром» должен понимать, какую выгоду получит он от этого на Украине, за счет каких-то активов, может быть, на Украине или иным способом. Но не может быть одностороннего получения преимуществ без понятных выгод для второй стороны.
Гагик Карпетян, пожалуйста.
Насколько я понимаю, Кремль не мог иметь бы в вашем лице руководителя экспертного, значит, управления, если бы Владимир Яковлевич Дворкович не настоял бы на том, что вы учились бы в знаменитой физико-математической школе, куда вы с трудом попали, потому что не на той улице Парковой вы жили, насколько мне известно. И еще, насколько мне известно, несколько лет до вас в этой школе учился, по-моему, Александр Жуков, вице-премьер. Вот это такая знаменитая школа, что надо было переехать к дяде, чтобы учиться в этой школе.
Я, конечно, не переезжал к дяде, но меня перерегистрировали на квартире дяди, который жил в нужном районе. Это было буквально в 5 минутах от нашего дома, но, тем не менее, иначе бы в школу не приняли. И эта школа именно по математическому направлению в районе, да и в Москве в целом, была одной из ведущих. И выпускники этой школы всегда легко поступали на мехмат, на ВМК, на другие технические специальности практически в любых вузах. Физтех, например, как мой троюродный брат, который как раз был по праву прописан в квартире дяди, поскольку является его сыном. Но сама по себе школа, конечно, дала многое. И мы, прежде всего, учились тогда не формулам, не заучиванию каких-то математических сложных конструкций, а умению думать вот так вот математически и умению думать логично. И мы изучали в том числе, например, еще в то время математическую логику. Еще, если я правильно помню, даже не в 10 классе, а где-то в 7-8 классе, очень рано. И это сильно помогло. И действительно, мы потом с удивлением выяснили с Александром Дмитриевичем, что мы учились в одной школе. Кроме того, в этой школе учился и Вячеслав Колосков в свое время, еще раньше. А примерно в одно время с Жуковым они, ну, не полностью пересеклись, но в какой-то степени, и нынешний член Совета Федерации Лисовский. Тоже из этой школы. Единственное, что я помню про него, что уже когда я учился, он организовывал концерты музыкантов у нас в школе. Так что, да, школа дала действительно многое.
Конечно, упоминание господина Колоскова можно было расценить как предложение поговорить о футболе. Пока подожду, с вашего позволения. И еще один вопрос про экономику. Не так давно вы выступали на 10-й ежегодной конференции инвесторов, которую «Ренессанс Капитал» организовала, и заявили, чем уже не в первый раз, что считаете налоговую нагрузку в России по-прежнему чрезмерной, что препятствует экономической деятельности, и предложили снизить сразу 3 налога на добавленную стоимость, единый социальный налог и налог на прибыль. Насколько жизнеспособны ваши предложения, если учитывать, что нынешний министр финансов, господин Кудрин, достаточно успешно отбивает все посягательства на бюджет в части снижения налогов, но если, конечно, такие предложения вдруг не поступят, понятно откуда.
Во-первых, я замечу, что именно нынешний министр финансов на протяжении нескольких лет успешно снижает налоги и является одним из инициаторов постепенного снижения налогов, начиная уже с 2000 года, когда мы вместе предложили ввести единую ставку налога на доходы граждан. И вчера он еще раз подтвердил, и у меня такая же позиция, что отходить от этого принципа, от этой системы нельзя, и еще на многие годы, я надеюсь, поколение эта система сохранится. Что касается снижения сразу 3 налогов, я в том же выступлении сказал, но к этим шагам нужно тщательно готовиться. Делать это немедленно, вот прямо сейчас, следующего года, я не предлагаю, поскольку мы к этому не готовы. Почему не готовы? Если говорить о едином социальном налоге, он тесно связан с системами пенсионного и медицинского страхования. И без модернизации этих систем, без понимания, а как будет обеспечиваться систему здравоохранения деньгами и как будут платиться пенсии пенсионерам, снижать эти налоги нельзя, даже если мы, исходя из общих соображений, понимаем, что может расшириться экономическая активность и поступит больше денег. Тем не менее, мы должны именно в этих чувствительных сферах свести риски практически к нулю, чтобы не иметь даже никаких шансов, никаких потенциальных рисков того, что можем снизить обеспеченность этих двух систем. А система медицинского страхования требует само по себе модернизации. У нас эта система неэффективна. И сегодня больницы, поликлиники не заинтересованы деньгами в увеличении объема и качества предоставляемых услуг. Мы это будем постепенно менять. Что касается пенсионного страхования, то здесь наряду с теми механизмами, которые введены накопительными пенсиями, нужно стимулирование развития добровольного пенсионного страхования. И если люди будут в достаточной мере сберегать сами, тогда мы сможем пойти на существенное снижение налоговой нагрузки в этой сфере и перейти действительно на страховые принципы, а не на налоговые. А теперь о НДС. Любое снижение НДС сегодня приведет к определенным потерям в бюджете. Вопрос в том, можем ли мы временную недостачу средств, пока не расширится экономическая активность, покрыть за счет других источников. Это вопрос готовности тратить на это деньги из стабилизационного фонда. До 2008 года мы это точно не предлагаем. И считаем, что стабилизационный фонд трогать в эти годы не нужно. Нам нужно сохранить для следующих поколений, в том числе и политиков, эти деньги для решения долгосрочных задач. Мы считаем в экспертном управлении более целесообразным замену НДС на налог с продаж с более низкой ставкой, не больше 10%. Но такая глобальная реформа налоговой системы требует скрупулезной подготовки, требует выверения всех деталей, в том числе, например, для малого бизнеса, где сегодня нет НДС, а действует упрощенная система. И что будет, когда будет введен налог с продаж, мы сейчас как раз думаем и прописываем все эти правила, и потом сможем предложить проекты законов, направленные на введение нового налога, но, опять повторяю, не ранее 2009 года. Наконец, налог на прибыль. Здесь ситуация может быть чуть более простая. Снизить ставку достаточно легко, но надо понимать другое. Это доходы регионов. Можем ли мы с федерального уровня вот так вот грубо, напрямую вмешиваться в доходные полномочия региональных муниципальных властей, фактически снижать их доходы. Мы говорим о том, что мы, напротив, должны давать им больше самостоятельности и больше власти над осуществлением своих полномочий. И этот шаг нужно очень тщательно выверять.
В этой связи буквально очень коротко, да, нет. В последние, ну, где-то недели три, то в одном средстве массовой информации, то в другом, иногда со ссылкой, иногда ссылка на анонимный источник, что плоская шкала налогов должна быть изменена. Какие-то основания есть под этими разговорами?
Есть сторонники возврата к прогрессивной шкале налогообложения. Они были всегда. И многие были против введения плоской шкалы с единой ставки еще в 2000 году. Но мы считаем, что этот шаг доказал свою эффективность. И мы точно не получили снижения платежей. И мы точно не получили никакого ущемления социальной справедливости. Напротив, более обеспеченные, более богатые люди стали платить больше, чем платили. Когда существовала 35-процентная ставка в отдельные периоды и выше, они, наоборот, платили меньше 13% от своих реальных доходов.
Насколько я знаю,
некоторые не платили ничего.
Что цифра 13% была выбрана, что порядка 13-14% от доходов стоила разработка схемы, которая называется оптимизация и минимизация налогов.
По разным основаниям эта ставка была принята, в том числе исходя из как раз того, чтобы точно не снизить налоговые поступления. Мы были уверены, что при этой ставке они точно не упадут ни при каких сценариях. Мы считаем, что никаких оснований возвращаться к прогрессивной шкале нет, и такой шаг был бы прямым путем к потере доверия государства со стороны граждан. Но что нужно сделать, это принять, в конце концов, главу налогового кодекса по налогу на недвижимость, где налог должен браться от оценочной рыночной стоимости объектов недвижимости. И таким образом, как раз те люди, которые зарабатывают хорошо и покупают дорогие объекты недвижимости, будут платить больше. Именно таким образом фактическая прогрессивность налогообложения будет введена, и я думаю, как раз это справедливо для всех.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». В нашей студии Аркадий Дворкович, руководитель экспертного управления президента Российской Федерации, ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Гагик Карапетян, обозреватель еженедельника «Новое время», и Виктор Тимошенко, собственный корреспондент газеты «Голос Украины» в Москве. Пожалуйста, Виктор, ваш вопрос.
Мне все-таки так бы хотелось поговорить о футболе, с вашего разрешения. Аркадий, на ваш взгляд, существует ли зависимость между экономически развитостью государства, его политической системой и уровнем футбола? Говорят, что вот футбол – это квинтэссенция всего, что существует в обществе.
Для тех стран, которые традиционно хуже играют в футбол, существует. А для тех, у кого это в крови, как бразильцы, например, такой связи напрямую нет. Просто есть футбольные страны, есть нефутбольные страны. Для нефутбольных нужно еще и богатыми стать, чтобы играть хорошо. А для футбольных достаточно оставаться просто футбольными странами, где просто дети, мальчишки, все равно, независимо от их уровня жизни, будут гонять мяч там, где это только возможно делать. И, тем не менее, стабильные успехи в футболе, подчеркну, стабильные, а не однократные, может выстрелить какая-то страна в любой момент, конечно, ну, так сложится, так карта ляжет, извиняюсь за аналогию с азартными играми, что в данный момент эта команда будет играть лучше. Но стабильные успехи приходят к тем странам, где футболом занимаются основательно, то есть начинают с детских школ, потом юношеский футбол, и потом постепенно растят хороших взрослых футболистов. Именно на такой вот глубокой и стабильной базе получаются долгосрочные успехи, как это у нас происходило еще в 50-е годы, в 60-е годы, когда мы выигрывали. Было неплохое поколение в 80-е годы, когда мы стали олимпийскими чемпионами и заняли второе место в чемпионате Европы, то есть повторили как раз цикл 56-60 года, чуть-чуть не дотянули до тех успехов. И сейчас как раз видно, что по мере возникновения экономических успехов в России возрождается именно детский и юношеский футбол, и появляются молодые сильные футболисты. В этом смысле связь очевидная совершенно. Но до Бразилии с ее традициями нам, тем не менее, остается далеко. Довольно высока вероятность, я считаю, что Украина, которая тоже достигла определенных успехов в экономическом развитии, по крайней мере, доросла до российского уровня середины 90-х годов, это уж точно, встретится в полуфинале этого чемпионата мира именно с Бразилией. Я думаю, шансов у Украины будет немного, но даже вот это будет огромным успехом, до которого Россия пока не может дотянуться. И Украина в этом смысле, наверное, является пока более футбольной державой, чем Россия. И успехи киевского «Динамо» 70-х годов это уж точно доказывает. Я изначально говорил еще до чемпионата, что я буду болеть в первую очередь за Украину на этом чемпионате, во вторую очередь за Англию. Просто хочется, чтобы эта страна хоть что-то наконец-то выиграла.
Гагик Карапетян, пожалуйста.
Общаясь с Владимиром Яковлевичем Дворковичем, я понял, что, кроме всего прочего, он еще счастливый свекор, потому что он с гордостью говорил о своей старшей невестке, вашей супруге Зумруд Рустамовой. Я должен сказать о том, что ваша семья, насколько мне известно, вы несколько лет тому назад оба работали заместителями министра России. Вы в Министерстве экономики и торговли, а Зумруд работала в Министерстве имущества. Тогда еще это было министерство. Вот. Теперь она одна из руководителей очень крупного банка российского. Скажите, пожалуйста, под крышей такой семьи, как вот удается ли вам не разговаривать об экономике, финансах и так далее?
Нет, конечно, не удается не разговаривать, тем более я просто замечу, что банк является государственным, и она осталась в этом смысле государственным человеком, хотя одновременно она является и членом совета директоров Магнитогорского металлургического комбината, и эта работа не менее интересна. И успела поработать в СУЭКе, в одной из крупнейших частных компаний, угольных компаний России и Европы. Конечно, мы разговариваем об экономике, хотя стараемся делать это по минимуму и больше общаться все-таки на обычные семейные темы, о детях, просто о жизни, встречаться с друзьями и не говорить о бизнесе. Но, естественно, друг с другом советуемся всегда, когда возникают вопросы и проблемы.
Тем более, что сын, по-моему, замечательно играет в шахматы, даже участвует в сеансах одновременной игры в шахматной гостиной.
Он еще не замечательно играет в шахматы. Все-таки в 4 года замечательно играть могут только гении, да. Но он действительно передвигает фигуры, и первые уроки шахматные он уже взял, и не только у меня, но и у более серьезных мастеров нам помогал, например, Константин Костенюк, отец нашей лучшей пока на данный момент шахматистки Александры Костенюк, и я надеюсь, что он будет хорошо играть в шахматы, хотя не думаю, что станет в связи своей непоседливостью шахматным профессионалом.
Ну, раз уж Гарик упомянул вашу жену, отчасти продолжу эту тему. Вы вместе с ней снялись в сериале «Московская сага», всего лишь в одном эпизоде, но, правда, эпизоде достаточно важном, «Бал у Сталина». Вот вам это самим было интересно или друзья уговорили, насколько я знаю, создатели фильма «Ваши друзья»?
И то, и другое. Нам было это интересно, хотя времени катастрофически не хватает на все, что интересно. У нас 2 сына, мы успешно решаем демографическую проблему, не дожидаясь мер со стороны государства. Но это было и нам интересно, и друзья нас пригласили на съемки этого фильма, хотя я чувствовал себя немножко не в своей тарелке, потому что не понимал, что я делаю на приеме у Сталина. Честно говоря, просто не понимал, что человек моего возраста не в военной форме может делать во время войны на приеме у Сталина. Это было для меня странной ситуацией, даже с художественной точки зрения, с исторической точки зрения. А «Зумруд» снялась еще и в эпизоде, со словами даже в этом фильме, и ей это было очень интересно. Вообще интересно пробовать новое.
Это был последний вопрос, и теперь по традиции этой программы Аркадий Дворкович, к сожалению, молча, должен выслушать, что же для коллег-журналистов было самое главное в этой почти часовой беседе. Пожалуйста, Гарик Карапетян.
Ну, я с восхищением должен заметить, что яблоко от яблони недалеко упало, и я очень благодарен судьбе, что общаюсь с семьей Дворковичей, и должен еще отметить, что Аркадий – благодарный сын замечательного своего отца Владимира Яковлевича.
Виктор Тимошенко.
Я очень многое узнал о том, что думает чиновник такого высокого уровня об Украине, как он ее видит, как понимает. Вот. И у меня много возникло к нему вопросов, но я думаю, что в перспективе я буду иметь такую возможность что-то задать ему эти вопросы.
И я завершу, хотя я эту фразу уже произносил, что на некоторые вопросы Аркадий отвечал скорее не как эксперт, а как чиновник. Ну, в общем, это нормально. Мне было интересно, хотя порою было трудновато. Ну, Аркадий человек, который хорошо играет в шахматы, а я, условно говоря, предпочитаю преферанс. И вторая часть – это пожелание, чтобы Аркадий Дворкович появлялся на радио «Свобода», ну, может быть, не так часто, как это делал его отец, и в разных апостасях, и в этой программе, и в интерактивных программах «Время гостей», и просто время от времени делал свои комментарии для наших программ.
Я хочу в завершение сказать, что я благодарен за возможность вот так вот жить и работать и своему отцу, и своей маме, которая с мужеством выдерживает всю нашу сложную семью.
Это была программа «Лицом к лицу» на вопросы Виктора Тимошенко, собственного корреспондента газеты «Голос Украины», и Гагика Карапетяна, обозревателя «Нового времени», отвечал Аркадий Дворкович, руководитель экспертного управления президента Российской Федерации, продюсер Олег Львов, координатор Карен Агамира, вел программу Владимир Бабаев.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем программа «Формула кино», а в ней интервью с Петром Мамоновым, сыгравшим главную роль в фильме Павла Лунгина «Остров».
Во второй половине часа рассказ о нормах произношения. В программе о русском языке от А до Я.
Затем спортивная программа «Прессинг плюс» и завершит час передача из Парижа «Карт-бланш».
Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Свободны, без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Такой должна быть.
Нет, не свободно, немножко надо, чтобы держали в руках людей наших. Как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей. То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия в числе нищих ходит.
Ну, не такой, как сейчас. Ну, не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну, складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас, на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет в таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучше стороны изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».